фильме «Парк юрского периода» ученым удалось воскресить давно вымерших динозавров, выделив молекулы их ДНК из ископаемых остатков и пересадив эти молекулы в яйцеклетку лягушки. Но это было проделано в фантастическом фильме. Что же в реальности? Еще 3-4 года назад прочтение полного генома вымершего животного казалось совершенно невозможным. Но технологии работы с ДНК развиваются с удивительной скоростью, и сегодня подобные проекты становятся реальностью. Об исследованиях древней ДНК рассказывает специалист по палеогеномике профессор Евгений Рогаев. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Профессор Евгений Иванович Рогаев своими коллегами опубликовал в высокорейтинговом журнале PLOS Biology сенсационную статью о прочтении митохондриального генома мамонта. Вообще, надо сказать, что еще 3-4 года назад восстановление полного генома ископаемых животных казалось абсолютно невыполнимой задачей. Несколько лет назад в Соединенных Штатах была выставка скелетов динозавров из нашего палеонтологического музея, и я некоторое время там находился, и мне приходилось отвечать на вопросы посетителей. Так вот, самым часто задаваемым вопросом был вопрос о том, а можно ли воссоздать динозавра или хотя бы мамонта, если выделить из костей ДНК и потом клонировать животное, как это было проделано в фильме Спилберга «Парк юрского периода». И в то время мы, сотрудники палеонтологического музея, с полной уверенностью отвечали, что это абсолютно невозможно, потому что в лучшем случае сохраняются только крохотные фрагменты ДНК, маленькие обрывки, по которым абсолютно невозможно восстановить целый геном. Евгений Иванович, скажите, пожалуйста, действительно ли это нереальная задача, или сегодня уже появились какие-то новые методы, которые позволяют продвинуться в этом направлении чуть дальше, чем вот прочтение только митохондриальной хромосомы, которую, как мы знаем, сейчас уже достаточно хорошо научились выделять, ее больше всего, ее легче всего прочесть.
В клетке содержится два типа генома. Один в ядре, это в первую очередь большинство генов, которые ответственны за все признаки. И второй – это митохондрия, энергетической машине клеток.
Она просто кольцевая и маленькая,
она,
да?
Она кольцевая, намного меньше. И вот у мамонта она 17 тысяч нуклеотидов, ну, чуть меньше там у человека. У млекопитающих она примерно одного размера, от 15 тысяч до 17 тысяч нуклеотидов.
Тогда для сравнения, ядерный геном человека – это порядка 3 миллиардов нуклеотидов.
Да. Почему работают именно с митохондриями? Митохондриальная ДНК, иногда и в судебной медицине, и, как правило, палеогеномике, это потому, что число копий митохондриального генома, как правило, ну, велико. Вот, скажем, мышца, с которой мы имели дело у мамонта, известно, что в мышцах очень много митохондриальной ДНК.
Ну, энергетика,
да? Тысячи, да, около тысячи копий на клетку. То это, естественно, работать с этим проще. Но работа имела достаточно большой резонанс. Потому что работа продемонстрировала, что можно действительно выделить и определить последовательность ДНК очень точно, то есть без ошибок. И, собственно, в этом состоит достоинство работы. Это первое. И второе, что можно определить хоть и митохондриальную ДНК, но не маленький кусочек ДНК, а на самом деле мы определили полноразмерный геном мамонта. А это не 100 нуклеотидов или 200 нуклеотидов, а более 16 тысяч нуклеотидов.
Вот митохондриального, да.
Что само по себе представляет интерес, по крайней мере, с точки зрения хотя бы технической.
Скажите, но ведь ДНК, она же разрушается, да, изменяется за те тысячи, десятки тысяч лет, которые эта кость лежит где-нибудь, да, там в вечной мерзлоте. Как можно реконструировать ее истинную последовательность?
Ну, да, дело в том, что я уже тогда попробую обозначить вообще, какие проблемы существуют в анализе древней ДНК, ну или криминалистической ДНК, возраст которой многие десятки лет.
Ну да, часто бывает такая задача, что преступник признается в своих преступлениях и вдруг говорит, что где-то там кто-то зарыт. Да, может пройти там и 10 лет, и 20, труп подвергся, да, сильным изменениям, да?
Да, конечно. И данный случай, он как бы является крайним.
То есть мамонт крайний.
Мамонт крайний случай.
То есть убитый 20 тысяч лет назад.
30 тысяч лет назад. Так вот, кроме очевидных проблем, деградация ДНК, как мы сейчас знаем, существуют и другие проблемы. После смерти, если те или иные образцы находятся долго в неблагоприятных условиях, а на протяжении 30 тысяч лет это обязательно такие факторы существуют, возникают так называемые постмортальные искусственные мутации в ДНК. То есть ДНК химически модифицируется, некоторые из позиций нуклеотидов, вот знаков, из которых состоит ДНК, они на самом деле изменены. другой код. То есть там, когда мы читаем ГЦТГА, можно прочитать, например, вместо ТЦ. Так вот, вот это действительно проблема, которая достаточно неожиданная была. Ведь дело в том, что сами по себе фрагменты ДНК мамонта, они были раньше выделены, была определена их структура. Но вот если сейчас внимательно посмотреть на эти последовательности, то на самом деле они все содержат
Вот эти ошибки.
Задача стояла в том, чтобы идентифицировать такие мутации и исключить их.
Удалось?
Да, и я думаю, что как раз вот этого мы добились. И вот та митохондриальная последовательность, которая сейчас представлена в геномных базах данных, мы полагаем, что не содержит особых ошибок.
Скажите, а как это в принципе можно сделать? Вот вы читаете эти нуклеотиды, читаете, вот у вас стоит там С, цитозин. Да. Как вы можете догадаться, что на самом деле там был Т, например?
Да, мы использовали такой подход, мы определяли структуру в смеси этих молекул ДНК, то есть у вас одновременно в фрагменте, который вы определяете, вы смотрите сразу множество молекул ДНК и видите в конечной картинке как бы уже усредненную.
Это... А, понятно. То есть молекул много, и мутация произошла не во всех.
А, да, она не может же одновременно произойти в одной и той же позиции во всех молекулах. Дело в том, что ранее обычно молекулы клонировали.
Когда клонирование, то и ошибка клонируется.
Да, когда вы смотрите, уже клонируется только одна молекула, и вы видите ошибку. По существу вы определяете по одной молекуле, а не по множеству молекул.
Но если у вас материала тогда должно быть довольно,
да,
мамонта,
да,
довольно
много. В этом преимущество нашей работы было в том еще, что в наших руках была ДНК из мышц, она была поставлена нашими коллегами из Магадана, Борис Малярчук и его коллеги, то есть они добыли такие образцы. Нам удалось выделить фрагменты неразрушенной длиной около 1000 или 1800 нуклеотидов.
Неразрушенных,
что тоже крайне удивительным является, потому что обычно молекулы 100, 200, 500 нуклеотидов можно выделять в благоприятных условиях, а для неандертальца это в пределах от 50 до 200 нуклеотидов.
Всего?
Да.
То есть это мамонт так хорошо сохранился?
Да, мамонт удивительно хорошо сохранился, ну и более того, мы видели даже ядра и окрашивание ДНК в ядрах.
Структура клеток сохранилась. Значит.
Да. Ну вот о чем я хотел еще отметить, это загрязнение. Естественно, главная проблема – это загрязнение уже и в лаборатории, и современной ДНК. Но ранее эксперименты по древней ДНК вообще-то изобиловали ошибками, в том числе, как я уже говорил, публикациями в известных журналах, и не только связанных вот с такими мутациями искусственными, но и просто самый известный случай, когда была определена последовательность ДНК для предполагаемой косточки динозавра, что соответствует миллионам лет древности. И эти данные были опубликованы, а что оказалось потом? Оказалось, что эта ДНК принадлежит человеку.
А вот все-таки ядерный геном когда-нибудь смогут ученые расшифровать для каких-нибудь ископаемых животных?
Ну, то есть это главная ДНК.
Это уже тогда полный геном получится.
Ну, могу сказать, забегая вперед, что, во-первых, такие примеры вот уже сделаны на ДНК мамонта канадской группы, которые определяют структуру просто случайных фрагментов с использованием новых технологий ДНК. И они действительно показали, что достаточно много фрагментов ядерной ДНК можно определить. Проблема в том, что они не могли исключать ошибки, вот те, о которых я говорил. То есть задача суметь определять структуру ядерного генома и исключать еще и ошибки. И такая работа, в общем-то, сейчас как раз начата у нас в сотрудничестве с калифорнийскими коллегами, у которых имеются огромные возможности секвенационные, но у нас, соответственно, опыт по выделению анализа древней ДНК. Ну и помимо мамонта, мамонт – это как бы разминка, а на очереди это
человек.
Человек, в первую очередь, неандерталец.
Имеется в виду полный геном, да? Потому что митохондриальная ДНК неандертальцев известна, он уже выделен там из нескольких.
Во-первых, выделен не митохондриальный геном, а выделены, опять же, маленькие кусочки – митохондриальные участки, да? Mm-hmm. Митохондриального генома для неандертальца еще не было.
Полного нету,
нет.
Да?
Вот. Но, во-первых, я знаю, есть уже, готовятся в печати данные по секвенированию случайных фрагментов ДНК, включая ядерные, митохондриальные, любые, просто чтобы продемонстрировать, что такое возможно.
Ну, это поразительно.
Если бы 3 года назад или 4 года назад об этом сказали, ну, и даже все те люди, которые работают в этой области, сказали бы, что, ну, это невозможно.
Ну, вот сейчас как полная фантастика.
Ситуация изменилась, я просто знаю, я был в Калифорнии в той лаборатории, где делан такой анализ предварительный, потому что такая работа уже проведена. То есть существует большой объем данных, база данных по фрагментам ДНК, ядерной ДНК неандертальцев. Но опять же, это не полный геном, это просто случайные фрагменты, да, но их много.
А скажите, пожалуйста, вот почему так важно идентифицировать геном неандертальца? Что мы из этого получим для эволюции, для развития, для понимания человека?
Во-первых, мы можем действительно уточнить эволюцию человека с точки зрения того, когда возник как вид Homo sapiens. С другой стороны, вот для того, чтобы строить те или иные эволюционные построения, в том числе и отношения функциональных генов, там, сравнивая человека с шимпанзе, необходимо нечто промежуточное. То есть этого явно не хватает. Вот неандерталец, как вид, более родственный человек, очень важен для таких сравнений, в том числе и для генов, которые, например, определяют устойчивость или чувствительность к различного рода заболеваниям.
Если будет прочтен полностью геном мамонта и полностью геном неандертальца, то их можно будет тогда восстановить?
Нет, дело в том, что мы этого не можем делать и на живых, и не только на человеке, но и на организмах, которые живут в настоящее время. Мы не можем вставлять куда-то геном или изымать откуда-то геном. Нет таких технологий, вот кроме того понятия клонирования, происходящего на уровне клеток, которые, значит, все обсуждают. Но что мне кажется интересным, это действительно можно выделять полноразмерные функциональные гены. То есть речь идет не о всем геноме, да, а о каком-то конкретном гене, который представляет, например, определенный интерес. Вот его можно клонировать в различных модельных системах, не обязательно его вставлять куда-то в человека, а можно вставлять и в животных, и исследовать, как он функционирует на модельных животных. То есть, зная структуру гена, заставить его функционировать в какой-либо модельной системе, это действительно можно, это просто реально. Например, фермент вдруг обнаруживается у неандертальца, давайте пофантазируем, какой-то фермент, который давно инактивирован у человека.
Не работает.
Который не работает у человека. Вот такой, если мы знаем последовательность гена, то можно синтезировать тем или иным способом этот ген, трансфицировать в клеточные системы и посмотреть, как этот фермент функционирует. Или это можно использовать и модельное животное, лабораторную мышь. То есть, зная ДНК вымершего животного. Вот что интересно.
Со специалистом по палеогеномике, профессором Евгением Рогаевым, беседовали Александр Костенский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. We'll be right back.